Аллилуйя, слава Господу, что мы можем пребывать в Его святом присутствии, что мы можем пребывать в общении друг с другом. Это великое благословение, которое оставил нам Господь Иисус. Аминь. Я часто вспоминаю молитву Иисуса Христа, когда Он молился Отцу и говорил: «Отец, ни о чем другом не прошу Тебя, как только о единстве». И апостол Павел, он прекрасно знал, что такое церковь и что такое единство в церкви. И он был очень озабочен и показал свою озабоченность в послании из-за того, что в церкви были размолвки, начались разные разногласия в церкви. И что в церкви, в Коринфской церкви происходили такие вещи. Это церковь, которая была, как никакая другая церковь, наделена Духом Святым, дарами Святого Духа. Очень сильно Бог действовал в этой церкви. Почему? Потому что Коринф сам по себе был город греха, город, где было множество храмов поклонения Богу, богам, чужим богам. И просто люди были порабощены этими грехами, этим заблуждением, всякой гадостью сатанинской. И Бог излил туда свой дух, на этот город. И пришло пробуждение, и самые большие проявления Духа Святого были именно в Коринфской церкви. И, естественно, это была духовная брань, это была духовная война между излиянием Духа Святого и сатанинскими силами. И церковь была все-таки утверждена, но дьявол, он настолько гад паршивый, что он не оставил церковь в покое. Он начал одолевать церковь города Коринфа. И Павел, он был просто очень сильно опечален и озабочен, что в этой церкви, в благословенной церкви, происходили такие вещи. Вы согласны со мной, что должно быть в церкви какая-то правильная структура, что должно быть в церкви что-то верное, то, как поставил эту, как утвердили эти церкви апостолы, и как церковь утверждается на основании Слова Божьего. И я думаю, что никто из вас не будет против, если мы будем следовать тому, что, чему нас учит Библия, и чему нас учит сам Господь Иисус, и чему нас учат апостолы. Никто не будет против. Все за. Да? Против нету? Поднимите руку, кто воздержался. Как на комсомольском собрании, да? Если все за, то что это означает, когда все за? Это означает, что есть единодушие, есть какое-то единомыслие, единодействие, едино-едино, это все заменяется одним словом – единство. Единство. И Церковь Божья, она должна строиться на этом единстве. Это заповедь Христа, и по-другому быть не может. Почему? Потому что сам Господь Иисус заплатил за это единство. Заплатил своей жизнью. И проповедь моя так и называется сегодня «Цена единства». Цена единства. Давайте мы встанем и засвидетельствуем свое почтение перед Словом Божьим. Мы будем сегодня читать из послания к Коринфянам. Это будет основой нашего сегодня познавания об этом единстве, о котором заповедовал сам Господь и о котором пекся, да, заботился апостол Павел, ну, в принципе, и другие апостолы также. Да. Это первое послание к Коринфянам, 1 глава, с 10 по 13 стих. По ходу мы будем читать из этой главы и другие стихи, но я бы хотел, чтобы дома мы все эту главу полностью прочитали еще раз и размышляли об этом. Да? И сейчас мы читаем из первого послания к Коринфянам, 1 глава, 10 по 13 стих. Итак, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних лоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас, или во имя Павла вы крестились? Аминь. Присаживайтесь. Итак, мы видим, вот это вот попечение апостола из-за того, что в церкви происходили какие-то неугодные для Бога дела. Иисус умер за свою церковь. Он пролил кровь. Он излил свой дух в церковь. Он поставил ее превыше всего. И Он сказал: врата ада церковь Божью не одолеют. И мы видим, как врата ада атаковали церковь в городе Коринфе. Павел обращается к этой церкви, как уполномоченный Иисусом Христом. Он обращается к этой церкви не потому, что он поставил церковь или кто-то другой поставил церковь. Он обращается к этой церкви, как человек, уполномоченный от Бога, от Господа, от Иисуса Христа. Он обращается во имя Господа и говорит: я умоляю держаться единой мысли и единого решения, то есть единства, чтобы было в церкви. Он умоляет, он понимает, что всякое действие, которое не будет соответствовать тому, что угодно Господу Богу, он понимает, что это приведет к разделению церкви и к разрушению церкви. Иисус говорит: кто не созидает со мной, тот расточает, то есть, другими словами, разрушает. Поэтому, когда люди в церкви начинают вести себя таким образом, они даже не понимая того, что они восстали против церкви Христа, против Его тела. Они служат дьяволу, противостоя Слову Божьему, даже не понимая этого. И они делают такие дела для разрушения, а не созидания церкви. Я хотел бы, чтобы мы заострили свое внимание на этом послании сегодня. И чтобы, если придет какое-то разделение, чтобы мы были готовы к этому. Потому что дьявол Церковь Христа не оставит никогда в покое. Он всегда будет делать все, чтобы церковь разрушать. Он не может ее разрушить внешне, он не может ее разрушить, потому что Христос стоит над своей церковью. Но он может заходить вовнутрь церкви через кого-то или через какие-то обстоятельства для разрушения церкви. И апостола Павла потрясло вот это известие, что верующие люди, они причисляют себя каждый к какой-то отдельной группе внутри церкви. То есть единство было потеряно. Все принимали Слово Божье, все изучали Слово Божье, все были частью этой церкви. Но тем не менее, каждый в этой церкви разделились на несколько групп, и каждый считал себя выше другого. Каждый, кто принадлежал какой-то группе, они говорили: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. И каждый из них, каждый из этой группы, они считали себя выше другого. Они считали себя, что они умнее, они считали себя духовнее. И Павел понимал, что эти верующие, они отступили от сути ими же исповедаемой веры. Саму суть ими же исповедаемой веры они забыли. Они забыли для чего? Они забыли почему? Они забыли, каким образом досталось это все? Все, что они имели. Просто они отступили от этой сути. И те, которые не поняли Евангелия, они могли спорить между собой. Понимаете? Почему возникли эти споры между ними? Потому что они не поняли сути, они услышали о Христе, о распятии. Они услышали эти проповеди, но они не поняли сути Евангелия. Сегодняшняя церковь, в принципе, вступает в ссоры и говорят: мы Христовы, а мы лучшие, а мы Павловы, а мы такого-то учения, а мы такого-то учения. А у нас то можно, а у нас это нельзя. А вот вы неправильные, потому что у вас там елку на Новый год ставят. А вот вы неправильные, потому что у вас женщины в штанах ходят. Или еще какими-то образами. Это то же самое. Это тот же самый прообраз тех споров, которые были тогда между в этих группах, в этой церкви, в Коринфской церкви. Те же самые проявления. Может, другими словами выраженные. Но по сути это было то же самое. Это было то же самое. Каждый думал, что он превосходит своих же братьев по вере. Мы все знаем, что это христианство, мы все знаем, что мы верим в одного Господа, но тем не менее происходят споры и разногласия. И Павел был очень опечален, что каждый выделял себя как эту отдельную группу. Он пытался, и другие апостолы в других церквях также, ну, мы сейчас говорим о Коринфской церкви, как Павел пытался своим посланием объяснить вот этим ссорившимся братьям ихнюю ошибку, объяснить им и показать им ихнее заблуждение. Он объяснял им благую весть о кресте Иисуса Христа через это послание. Он показал им, что основа единства, основа веры – это есть крест Голгофский. И сегодня многие люди не понимают значения Голгофского креста. Знают все практически о том, что было на Голгофском кресте. Кто из вас, скажите мне, не знает, что произошло на Голгофе? Кто не слышал о том, что там был распят Иисус? Все слышали? В этой церкви все слышали и все знали. Но они не все понимали значение креста. Я бы хотел сегодня, чтобы мы поняли это. Потому что своим поведением эти люди, они свидетельствовали, что они не понимают самой сути жертвы Христа. Ихнее поведение свидетельствовало. Сегодня та же самая история. Поведение людей в церкви, оно свидетельствует о ихнем внутреннем состоянии. И мы это прекрасно видим не только в нашей церкви, мы это прекрасно видим и слышим, общаясь с другими пастырями. У нас есть большущая группа пастырей, где мы имеем общение почти каждый день друг с другом. Почти каждый день какие-то происходят движения, какие-то происходят нападки на церковь. И приходим к такому выводу, что нету единства. Почему? Потому что поведение людей, оно свидетельствует о том, что они не понимают. И каждый пастырь, осознавая, ну не то чтобы свою ошибку, осознавая свое несовершенство, каждый пастырь принимает решение, надо говорить об этом, надо учить людей именно этому. Потому что идет волна непонимания, идет волна противления, идет еще что-то. Идет дьявольская атака на Церковь Божью. Постоянно идут какие-то движения в духовном мире, которые не видны, но которые открываются служителям Божьим. И Павел в первом послании, там же, в этой же главе, мы пропустим несколько стихов и будем читать с 17 стиха по 25. Он объясняет им и говорит, ибо Христос послал меня не крестить. Когда он говорит, что разве во имя Павла вы крестились? И он говорит, я многих крестил, но это не основа понимания о кресте. Это произошло какое-то действие. Да, мы служим, мы что-то делаем, мы как-то делаем все это. И крещение проводим, да. Но суть Евангелия, Павел открывает и говорит, 17 стиха, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Иисуса Христа. Понимаете, насколько он ставит крест Голгофский над всем? Я всегда говорю, что крест Голгофский – это центр. Центр Вселенной. Центр Вселенной. Не Солнце. ни Марс, ни Луна. Центр Вселенной – это крест Иисуса Христа. Все мироздание, оно двигалось ко Христу, и после распятия оно начало двигаться от Христа. Это был центр. Ибо слово о кресте, он говорит дальше, 18 стих, слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Понимаете, он говорит, для погибающих юродство есть. И когда мы читаем это послание, мы начинаем думать, что это люди из мира. Для них наша проповедь – это юродство, это искаженное какое-то слово, и мы ставим себя сразу на их место, что они не понимают ничего о кресте. И забывая о том, что мы сами же иногда забываем о том, что нам надо поразмышлять и понять значение Иисуса Креста, Иисуса Христа, значение Голгофского креста. Очень легко сказать о погибающих, что это люди, которые в мире. Некоторые конфессии вообще считают, что если принял Иисуса Христа, то не существует никаких небесов, ни демонов, что молитвы за исцеление – это были для апостолов. Это все не функционирует. Главное – Божья благодать. Полнейшее непонимание значения креста. Ибо написано, 19 стих, «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Это то, что мы сегодня видим, все, что происходит в сегодняшнем мире. Ни один из руководителей политических, государственных уровней, ни один из них не скажет, что я безумный, что я глупец. Каждый из них считает себя самым мудрым. Каждая партия, которая выдвигает своих кандидатов, свои кандидатуры, они считают, что именно они могут все сделать. Безумие. Все они одной политикой мазаны. И у всех у них страсть, власть и деньги. В разных формах. Зеленые хотят доллары, фиолетовые хотят евро. Цвет там другой. Да? А мы что хотим? Мы хотим и доллары, и евро. Все пойдет. Лишь бы побольше, да? Тогда надо в аптеку за таблетками от жадности. И побольше таблеток. Ладно. Мы не будем вникать в политику. Оставим политику политиканам. Но нам, как верующим, нам надо разобраться о кресте. О сути мироздания, о сути того, что происходит в сегодняшнем мире. Не того, что происходит с политиками, а того, что происходит в сегодняшнем мире с Церковью Божьей. Вот чем надо нам разбираться. Мы не изменим этих сердца этих людей. Мы не изменим то, что происходит. Бог может изменить. Но когда мы начинаем вносить этот мир вовнутрь Церкви и делать то же самое, только прикрываясь, что я Павлов, я Аполосов, я Христов и так далее, мы приносим в церковь разделение, мы приносим мир в церковь. Мы открываем дверь для дьявола, когда нету ни раскаяния, ни молитвенной жизни, ни единства, ни, как написано, ни одного духа, ни одних мыслей. Ни единства духа, ни единства мыслей. Ибо когда, 21 стих, ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Понимаете? Кого нужно было спасти? Верующих, оказывается. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. Иудеи требовали чудес от Иисуса Христа. Они всегда говорили, подтверди все свои слова знамениями, чудесами. Эллины – это греки, которые искали всегда мудрости. Они больше увлеклись философией, какими-то еще другими науками. Для них это было что-то сверхъестественным, быть мудрым. Это то, к чему они стремились. А Павел говорит в 23 стихе, а мы, то есть верующие, которые должны понимать и которые понимают о кресте, о значении креста, он говорит, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев это соблазн, а для эллинов это безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Понимаете, когда человек начинает искать пути Божьи и начинает жить Словом Божьим, то какой бы он ни был необразованный, какой бы он ни был, я не знаю, может быть, некультурный, невоспитанный, без образования, без финансов, каким бы он, но если он знает значение креста, он богаче любого и мудрее любого политика, и он серьезнее любого мудреца, потому что так говорит Господь Бог. Потому что крест – это единственный центр, это единственное то, что созидает то, о чем беспокоится сам Господь. Это через крест Голгофский. Это великое, что Бог хочет сделать для человечества. Поэтому он и заплатил великую цену, чтобы вот это единство, о котором он говорит, о котором беспокоится Павел, чтобы оно было сохранено в Церкви Божией, за которую сам Господь и умер. Поэтому каждая группа вот этих верующих людей из этой церкви, города Коринфа, она возвышала себя над другими и думала, что она особенно мудрая, что она особенно наполнена Духом. Но когда они придерживались такой позиции, они просто показали свое непонимание, непонимание ни Божьей мудрости, непонимание ни настоящей духовности. Все считали себя духовными, все считали себя мудрыми, но на самом деле ихнее поведение показало им, насколько они духовны и насколько они мудры. Духовный человек, он понимает ценность креста, Иисуса Христа. Он понимает и видит в этом, в кресте открывающуюся силу и мудрость только через Голгофский крест. Поэтому человек, который понимает силу креста, он никогда не будет вступать в такие споры и в распри, и в разногласия. Он всегда будет готов распять себя, он всегда будет готов для этого. А для людей плотских Голгофский крест – это соблазн и безумие. Соблазн и безумие. Поэтому духовный человек, я еще раз говорю, независимо от своего, от своей принадлежности, или он принадлежит миру, или он принадлежит церкви, духовный человек, он всегда будет поступать по законам Царствия Божия. И никогда он не внесет в свою жизнь, в жизнь своей семьи, в жизнь своих детей, поколений, он никогда не внесет плотское, никогда он не внесет тот дух разделения, никогда не внесет он в свою семью другие непонимания или отвержения Голгофского креста, потому что сам разобрался, понял значение креста Голгофского. Поэтому духовный человек на самом деле, он знает, что мы искуплены огромной ценой. Иисус заплатил великую цену, и никто и ничто не может стать более важным, чем крест Иисуса Христа. Если мы начинаем возвышать себя перед другими верующими, как это делали в Коринфской церкви, желая превзойти других верующих, то мы просто пренебрегаем той ценой, которая была за нас заплачена. Мы просто пренебрегаем эту цену, желая стать более других, желая стать выше других. Тем самым мы просто уничижаем настоящий источник настоящей духовности, настоящая благодать. Потому что крест, знаете, что такое крест? Распятие на кресте. Это самое презренное место было в Израиле в то время. И этот крест, он был предназначен для того, чтобы человек, он очень-очень болезненно и очень продолжительно, публично пребывал в этой постыдной агонии. Это было самое нехорошее, самая болезненная казнь. Она предназначалась только для самых отъявленных подлецов. Человек тех времен, если бы что-то он сотворил, он бы кричал бы что угодно, любое наказание, только не крест. Что угодно, только не крест, потому что это было не только больно, это было позорно. На кресте наказывали преступников из самого низкого социального слоя населения. Если его распинали на кресте и выносили приговор распять на кресте, весь Израиль, все общество, они знали, что это самый жалкий подлец. Самый жалкий подлец. И мудрым считалось тогда, мудрыми считались те, кто мог избежать, то есть мудрыми преступниками, кто мог избежать наказания на Голгофском кресте. А наше время на крест уже не смотрит так, как раньше, как на ужасное какое-то орудие смерти. В наше время, со временем крест, он стал просто почетным символом нашей веры. Со временем мы просто придали значение этому, мы перевернули правильное понимание креста на символ нашей веры. Это он действительно есть символ нашей веры. Очень многие часто спрашивают, можно ли носить крестик. Да носи на здоровье. Дело не в том, что ты носишь, а дело в том, как ты понимаешь, что ты носишь. Кто-то думает, что этот крестик его бережет от всякого зла или еще от чего-то. Но на самом деле должно быть понимание, что на этом крестике это как символ того, что я помню и знаю, что произошло на Голгофском кресте. Этот крестик, он мне напоминает о том, что для меня сделал Господь Иисус. Этот крестик меня останавливает. Не сам крестик останавливает, а мое сознание, понимание, оно останавливает меня для совершения преступления и так далее. Это не оберег. Значение креста – это не оберег. Значение креста – это сила Божья. Без Духа Божьего невозможно увидеть, что крест Иисуса Христа – это наивысшая мудрость. Только с Духом Святым можно это познать и понять. Во все времена, в принципе, во все времена, во всех народах, ну, это как, я не знаю, это, ну, не, я не могу сказать, что это такая, как, образно говоря, эпидемия, но всегда люди, они были склонны возвышать себя, хвалить себя, возвышать себя. Ведь тот, кто себя унижает, он не может быть ни привлекательным, ни преуспевающим. Вы представьте себе, вот там кто-то приходит на работу устраиваться, там, вот вы директор фирмы, приходит вам на работу устраиваться два человека. Один приходит оборванный, грязный, и говорит тебе, у меня нету ни образования, ни специальности, я хочу зарабатывать деньги. И приходит другой человек, весь в костюмчике, весь с образованием, с дипломами, и говорит ту же фразу, я хочу зарабатывать. Кому отдаст предпочтение начальник, шеф? Конечно, тому, кто выглядит привлекательным, у кого есть образование, это естественный процесс. Ничего в этом плохого нет, это так и есть, так и правильно. Поэтому, когда человек сам себя унижает, он не может быть привлекательным, преуспевающим. И мы, верующие люди, также склонны хвалиться всякими своими, ну, везениями, успехами. Мы склонны хвалиться ростом церкви, Знаете, мы когда-то говорили, что мы когда-то ездили на пасторские встречи. Вы знаете, самый популярный вопрос был. А сколько у вас людей в церкви? Самый популярный вопрос. Сразу спрашиваю тебя, сколько людей в церкви? Как будто бы количество людей определяет что-то. Оно определяет, но именно он определяет вот это вот послание. А я Павлов, я Аполлосов, я лучше кого-то. Вот что оно определяет. И если ты говоришь, что у тебя столько-то людей, и этот, который спрашивает, оказывается, у тебя больше, ты враг народа. А если у тебя меньше, чем у него, ты лучший друг. Ну, это такая тенденция есть среди верующих также, дорогие мои, это не только мир. Я поэтому и хочу, чтобы мы, осознав значение креста, перестали быть Аполлосами, Павлами, Христовыми. Мы все в Иисусе Христе одна семья. Это есть единство, за которое заплатил Иисус Христос. Понимаете меня? Мы все хотим хвалиться какими-то эффектными проявлениями Духа Святого. Понимаете, христианство, оно хочет вот это вот привлечь к себе, когда Дух Святой что-то делает, сразу же мы показываем себя, какие мы хорошие, какие мы духовные. Дары Святого Духа у нас действуют. Супер. Мы слышим иногда в церквях, это уже переходит, действительно, безумие приходит в церковь через проявления какие-то. И ты, когда знаешь и понимаешь все это, ты начинаешь понимать, что это не Дух Святой проявляется, это просто что-то проявляется. И люди сразу же какие-то шевеления и проявления, они списывают, Дух Святой работает. Не так все это. Когда идет особенное помазание, когда идет работа Святого Духа, то ты не будешь этим хвалиться, ты будешь благодарен Ему, у тебя пиджак будет мокрый от слез, когда Дух Святой приходит, а не тщеславие придет в твою жизнь. Понимаете меня? Люди, сегодня верующие люди, они любят хвалиться, когда к ним в церковь приезжают особые какие-то помазанники, проповедники. Знатные людьми, когда есть в общине. Мы знаем одного пастыря на севере Германии, он епископ. Он когда-то служил давно у нас в церкви. И я не буду называть ни имена, ни фамилии. У него в церковь ходил один знаменитый человек. И он приехал, и он служил нас. Мы до сих пор с ним в хороших отношениях. Все. Я вам расскажу эту историю просто. Он приехал и говорит, вот у нас, и начал хвалиться. Он столько времени, он столько раз называл это имя и фамилию этого знаменитого человека. Он такие деньги зарабатывал, он такой знаменитый. Он действительно хвалился, что у них в церкви есть такое знаменитое лицо, которое практически знал весь мир. Он был чемпион мира, короче, да, проболтался. И он вот хвалился. Я говорю, да, это классно. И в конце, после того, как он уже успокоился, я говорю, у нас тоже есть один знаменитый. А у вас кто? Я говорю, Иисус Христос. И, знаете, он епископ, я не собираюсь учить или обличать епископов. Он помазанник Божий, слава Богу. Но он понял. И он говорит, брат, прости, я понял. Я думаю, что он больше не будет хвалиться этим человеком. Хорошая десятина там у них, там, но все это он вспоминал. Ну, представьте себе, чемпион мира, ну и так далее. Со всеми вытекающими последствиями. Я еще раз говорю, я не пытался его обличить. Но просто, когда ты пребываешь в присутствии таком, ты начинаешь понимать, как люди хвалятся не крестом, а хвалятся человеком, превознося свое служение, превознося свою церковь, превознося себя. А крест Голгофский, он остался где-то позади, в тени. Поэтому хвалиться стоит самой ценной вещью в христианстве. Потому что мы верующие, и если уж чем-то хвалиться, то чем-то самым ценным. Самое ценное – это Господь наш Иисус и крест Голгофский. Галатам 6, 12, 14. 6 глава Галатам. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. То есть люди идут на компромисс с законом, люди идут на какие-то сговоры, только чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. Понимаете, чем люди хотели похвалиться, что они исполняют какое-то предписание закона? Павел говорит в 14 стихе, «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Человек, который обладал почти всеми дарами Святого Духа, человек, который созидал церкви, насаждал церкви, человек, который был настолько Божьим помазанником, что у человека, которого было множество свидетельств Божьей славы, когда его и пытались и убивать, и он, и Бог его хранил. Он говорит, мне ничего не надо. Я ничем не хочу хвалиться, только Голгофским крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира. Вот это великое понимание и оценка Голгофского креста. Это великое понимание, какая цена была заплачена на кресте. Это великое понимание, за что эта цена была заплачена и каким образом дается это единство в церковь. И он пишет это послание в церковь, где происходят распри и разногласия. Чтобы так хвалиться, как Павел, нам нужно отчетливо видеть ценность этого креста. Потому что, хвалясь крестом Иисуса Христа, апостол в глазах мира, он казался отбросом общества. Его вообще не хотели воспринимать. Того, которого уважали, того, которого поддерживали, чтобы он гнал Церковь Божью. Но когда он встал на правильный путь и начал хвалиться крестом Голгофским, общество только искало, где бы его убить и каким образом его погубить. Поэтому он был в обществе, он был как ненужный человек. Общество его считало слабым и глупым человеком, что он такой знатель закона, исполнитель закона, знающий закон, отошел от правильной веры и стал отбросом обществу. Когда, вы знаете, апостол Павел, он сам по себе был очень такой худенький, щупленький человек. Ну, в здоровье он был такой, ну, как... В фильмах, когда мы смотрим, да, показывают нормального мужчину. На самом деле он был очень худой и очень такой щуплый, с кривыми ногами, сутуленький, с горбатым носом. Он был абсолютно непривлекательный. Но когда он был гонителем церкви, его уважали, он был красавец в глазах фарисеев и книжников, и священников. Внешность его сохранилась, но взгляды поменялись, правильный путь он избрал, и он стал уродом. Он стал непривлекательным, он стал другим. Но Павел понимал, что, будучи мудрым в глазах Божьих, он становится безумным в глазах мира. И вот стал выбор перед ним. Либо мне перед обществом показать свою мудрость и перед Богом быть глупцом, либо мне перед Богом быть мудрым, а для общества стать глупцом. Мы так этого боимся в сегодняшней нашей жизни, чтобы перед обществом не выглядеть опозоренными, униженными или еще какими-то. О, как мы этого боимся! И мы очень часто в нашей жизни поступаем, как люди из притчи Евангелия, которую говорил Иисус в Евангелии от Луки, в 14 главе, 7 стих. Они спорили, кто где сядет, у кого будет лучшее место, кто должен сесть впереди, они просто хотели быть впереди. И Иисус, замечая их споры, написано в 7 стихе, «Замечая же, как званые выбирали первые места, Он сказал им притчу». Иисус видит и знает твое сердце. Ты, может быть, сегодня садишься на задний ряд церкви, а кто-то может садиться на первый ряд церкви, но какие твои помыслы знает только Иисус. Кто-то садится на задний ряд, считая себя самым гордым, что он оттуда будет наблюдать за всеми. А кто-то садится с этой же гордостью на первый ряд, с другой мыслью. Я первее, я достойнее. А мысль одна и та же. Поэтому недаром в мире даже говорят, не место красит человека, а человек место. Неважно, где ты сел. На первый ряд или на последний ряд, или посередине, неважно. Важно твое отношение ко Христу. Важно твое отношение к церкви. Важно твое отношение и понимание, какая цена была заплачена за все это, чтобы я мог сесть где угодно, сзади, впереди, посередине. И там же, в этой главе, в этой же притче, в 11 стих, он говорит, «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сам Господь Иисус подчеркивает и дает результат таким действиям. Понимаете меня? А коринфяне, церковь Коринфе, они возвышали себя. Они похотели показать свое превосходство над другими, они возвышали себя, они считали, что каждая вот эта группа, они старались быть мудрее друг друга, но они не видели, что Господь через крест открыл бессмысленность такого человеческого соперничества. Полная бессмысленность. Кто-то осуждает кого-то, кто-то превозносится над кем-то. Но знаете, дорогие мои, мы пилим сук, на котором сидим. Что мы делаем? На эту тему можно найти в народной мудрости множество этих поговорок, да, пословиц. Ты плюешь в колодец, из которого пьешь. Ты пилишь сук, на котором сидишь. Что там еще? Может, у кого-то еще пришло на ум что-то. Но это неправильно. Даже мудрость мира и то замечает такие вещи. А уж тем более люди, водимые Духом Святым, не замечают это. То каким духом вы водимы тогда? Эти люди, я обращаюсь к таким людям. У нас таких нет, слава Богу. Мы лучше, чем Крестовые, чем Аполосовые, там другие. Мы лучше. Ничем не лучше. Ничем не лучше, дорогие мои. Но когда мы начинаем познавать значение Голгофского креста, вот в чем наше улучшение наше начинает происходить. Только в познании, а не в том, чтобы считать себя духовным более, чем кто-то. Потому что каждый человек, который считает себя более духовным, чем кто-то, он уже питается не из источника духовности. Не из источника духовности, а из источника плотского мышления. Как в церкви в этой считали, что духовный он тот, через кого более эффективно проявляются дары Духа Святого. А Павел говорит, нет. Дары Духа Святого проявляются замечательно. Прекрасно. Нужно. Но это не определяет твой уровень духовности того или иного человека или той или иной группы в церкви. Но, тем не менее, все-таки Павел, несмотря на все вот эти проявления плотской натуры этой церкви, Коринфской церкви, он начинает свое послание и обращается к этой церкви в этом же послании со 2 стиха, мы читаем 1 Коринфянам, первая глава, с которой мы взяли основу, со 2 по 6 стих. Несмотря на все эти плотские проявления, он пишет и говорит, «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе. Посмотрите, как Он любит этих людей. И как Он через свое приветствие, Он уже им открывает ихнюю сущность. Освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Я не понимаю, почему это приветствие Павла, оно не было вообще в другом стихе или в конце послания вообще, после того, как они изменились. Вы понимаете, насколько Павел являет Божью любовь к своей церкви и к своим детям? И насколько Христос, зная, что эти люди, они разделяют, но они просто не поняли, что с ними происходит. Они не поняли, не придали значения Голгофскому кресту. Они не придали то значение той цене, которую заплатил Иисус за единство в церкви. И Павел поэтому и ставит в начале приветствия своего, показывая, как Иисус любит церковь, как Иисус любит тебя, как Иисус любит меня, как Иисус любит всех. Знаете, что такое единство? Мы иногда думаем, что единство – это когда вот есть какая-то группка, и мы приходим в эту группу и стали единстве. На самом деле единство – это не то. Единство – это потеря себя. Это когда ты потерял себя, все, нет у меня. Когда я стал частью церкви, и меня больше нету. Когда я частью Царства Божия стал, когда я стал во Христе, и Христос во мне, меня больше нету. Павел говорит, я распял себя со всеми своими страстями и похотями. Я распятый для мира. Нет меня. Нет меня. Единство – это потеря себя. И оно не достигается каким-то насилием. Единство не достигается какими-то убеждениями или шантажом, или еще какими-то вещами. Единство – это потеря себя. И мы, как верующие люди, мы не должны создавать Божьего единства. Послушайте меня внимательно. Мы не должны создавать Божьего единства. Знаете почему? Потому что Христос уже создал это единство в церкви. Нам не надо делать то или страдать за то, за что пострадал или сделал Господь Иисус для церкви. Поэтому я еще раз говорю, единство – это потеря себя. Мы пытаемся строить церковь единую. Хорошо делаем, но каким образом мы пытаемся это достичь? Я когда пришел к Богу, вы знаете, когда у меня поменялось мышление, Бог начал работать со мной, я покаялся, и мы уже, ну, было уже мысли уезжать в Германию, ну, пока еще мысли были, мы планировали, думали писать это письмо, получить вызов. Пока что думали, но, тем не менее, мы купили давно квартиру, а гараж у меня был там, где мы жили с родителями. И пришло время переехать, и каждый раз то машину оставляешь, что там колеса пытались снять, магнитофон украли, ну, как обычно это было. И приходилось иногда ходить от гаража до дома своего, до квартиры, через какое-то там расстояние. Я решил построить гараж в этом рядом. Купил часть участка, и тот гараж надо было продать, и мы уже были верующие. Я назначил цену за тот гараж, там сосед по гаражу хотел купить, мастерскую сделать. Я ему в два раза дешевле отдал, думаю, ну, как верующий, не буду брать много. Он мне говорит, ну, я попозже деньги дам. Ну, как верующий, ну, все, нет проблем. Пришло время попозже, он мне отдает половину. Или у меня больше нету, я тебе не отдам. У меня были все возможности наказать этого человека и взять с него в 10 раз больше. Как говорят в мире, поставить на счетчик. Все были возможности. Но я уже понимал, что мое сердце уже не там. Я говорю, пусть тебя Господь благословит. Есть церковь такая-то, такая-то. Вот пойди туда и принеси хоть пожертвование. Я не знаю, пошел он или не пошел. Но у меня даже мысли не было забрать у него этих деньги. Хотя и были возможности. Вы знаете, я построил гараж, и вдруг приходит вызов. И хозяин этой земли мне говорит, а у меня нету денег. Продавай сам. Но это на моей земле, я не подпишу никакие документы на другого. То есть, опять? Я говорю, ну ладно тогда. Я привык в своей жизни слышать фразу, ты неправильный еврей. Ничего, я всегда был неправильный. Я в Иисуса Христа уверовал, мне тоже сказали, ты неправильный. Поэтому единство, дорогие мои, это потеря себя. Это не искать себя, не искать своего. Не держаться за себя, не держаться за свое. Единство – это когда ты готов умереть за своего ближнего. Иисус это сделал. Иисус это сделал. Во втором послании к Коринфянам Павел говорит в 5 главе 19 стих. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Понимаете, мир Он примирил, а нам, верующим, Он дал это слово примирения, чтобы мы знали и понимали, какая цена этого примирения, какая цена этого единства. Иисус отдал Себя не только за церковь, оказывается. Он отдал Себя за весь мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И когда в сердцах своих мы не признаем, не понимаем или отвергаем, за кого умер Господь, то мы не понимаем, что и мы, будучи грешными, стали народом Божьим. И стали Божьим народом не потому, что мы превосходили друг друга и были умнее кого-то, сильнее кого-то. Мы стали народом Божьим, потому что благодать Божья была явлена. Наших заслуг в этом нету. Ни одной заслуги нету, ни твоей, ни моей, что ты стал в церкви частью Царства Божьего. Иисус умер за это, чтобы ты стал частью Его Царства, чтобы ты стал в единстве церкви. И Павел в послании к Коринфянам, он конкретно и четко показывает, что расколы и разногласия, они начинаются тогда, когда неправильно люди понимают свою принадлежность, свое тождество. Когда мы неправильно понимаем свое тождество, к чему мы принадлежим, какой ценой нам это досталось. Вот тогда и происходят вот эти распри и разногласия, о которых мы читали в самом начале. И в послании к Римлянам в заключении скажу, что Павел пишет в 15 главе 6 стих, «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Понимаете? Он, заботясь о церкви, он говорит, для того, чтобы вы, если буквально понимать это Писание, то я вам скажу, что мы, когда поем и славим, единодушно. Но как, что касается единства, то не сильно у нас есть единодушие. Собираешься на праздник хвалы с другими церквями? Единство. Разделились. А вот они такие, а эти такие, а эти такие. Через полгода на праздник хвалы собираешься опять? О, друзья, братья, мы едины. Какая разница, пятидесятники и баптисты. Славим Бога единодушно. Праздник закончился. Вот они такие, они такие, они такие. Понимаете меня? Поэтому, когда мы смотрим духовными глазами на это послание, то мы понимаем, что это не просто попеть Богу хвалу, а чтобы мы в церкви единодушно понимали и знали значение Голгофского креста и друг к другу относились именно так, как этого хочет и Господь Иисус. Для чего пришел Иисус? Пройдитесь по нашему коридору, по лестнице и почитайте, для чего пришел Иисус. И в одном из посланий, для чего Он пришел, написано, Он пришел не для того, чтобы судить мир. Поэтому мы должны единодушными устами славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, единодушно понимать значение креста, единодушно принимать друг друга, единодушно созидать, но не разрушать церковь. Единодушно. Это цена, заплаченная Иисусом Христом за то, чтобы в церкви было единодушие, понимание, жертвенность, снисходительность, сострадательность. Единодушные мысли, единодушные дела, дорогие мои, да благословит вас Господь, чтобы церковь она была целостной и единой. И во имя Иисуса Христа. Аминь.